Гучков над развалом. Где же та множественность путей, которая открывается в обширной, талантливой стране перед талантливым человеком, наконец пришедшим к власти? Такого обремененного, унизительного положения, какое застигло Гучкова в первые же сутки на посту военно-морского министра, он никогда не мог бы представить. Это не почерпнуть было ни из какого опыта. В Кронштадте и Гельсингфорсе убивали. Говорят, по каким-то заготовленным спискам. И лучших боевых офицеров совсем не в хаосе обезглавили флот. Но ни тех убийц, ни даже убийц Непенина Гучков не мог арестовать, расстрелять. Ни даже наказать, ни даже побронить, но писать по морскому министерству приказ такой, какой согласится выполнить революционный сброд. Порядок в России повсеместно восстанавливается. Повинуйтесь своим начальникам, так же, как и вы, признавшим произведенный народом переворот. Да Гучков охотно бы сейчас порвал с советом депутатов. Начал бы с ними открытый конфликт. Это было в его натуре. Грохота побольше. Ему даже легче так. Но ведь все правительство отшатнется. Он так и видел этих трусов. А есть и министры-заискиватели перед советом. И потом, раз петроградские воинские части уже захвачены советом, к чему такой конфликт может повести, если не к гражданской войне? А как отважиться поднять ее, когда идет война внешняя? Тут доложили, что генерал-лейтенант Корнилов прямо с вокзала явился к своему министру. Отлично, звать. Невысокий, четкий, с фронтовой свежестью обдал свежей надеждой Гучкова. Сух, ничего лишнего в фигуре, только для войны и разведки. Знаменитый на всю Россию генерал год пробыл в австрийском плену, бежал в шинели австрийского солдата. Портрет его обошел всю Россию. Лицо настолько простоватое, еще и под короткой незамысловатой стрижкой, может сойти за простого унтера, не принять его никак за генерала, ничего общего с той аристократической белой костью, одинаково ненавистной простым солдатам, совету или Гучкову. Да калмыцкое или бурятское в лице, светло-оливковая кожа, узкие глаза, проверяющие недоверие с огоньком. О, да отлично он будет разговаривать сейчас с распущенными массами. Лавр Георгиевич, это я выдвинул вашу кандидатуру командовать Петроградским округом. Я очень надеюсь, один Георгиевский крест на груди, один под шеей, никаких больше орденов не носит. Унтерские и усы с извивом, никак не фиксатуаренные, хмуро-серьезный и как будто нисколько не польщенный принятием округа, слушал как задание на местную разведку. Правдивая военность Корнилова без интеллигентских мудростей окончательно подкрепила Гучкова. Вот такой военной косточки и не хватало сейчас в столице. Объяснил ему положение. Настроение частей, агитация, приказ номер один, положение офицеров, совет депутатов, обязательство не выводить гарнизон, да он сам все увидит лучше. И вот надо найти путь вернуть дисциплину. Без всяких внешних средств и с кипящим этим материалом создать опору для Временного правительства. А не успел уехать, принесли Гучкову только что наклеенную на бумагу ленту новой телеграммы Алексеева. Просил Алексеев никакими реформами не заниматься, оставить в покое привычный строй службы и отношений. Он был встревожен, настаивал на энергичных правительственных мерах для искоренения заразы разложения войск, прежде чем она полностью перекинется из тыла на действующую армию. А правительственная программа, обещание общественных прав солдатам во время войны, грозит гибельными трениями. Алексеев просто писал, что надо спасти военную дисциплину. Сидел Гучков над этой телеграммой, а ответить было нечего. Следовало ему бороться с первой минуты. Еще вчера бы начисто отменить приказ номер один, но ничего бы это не дало. Не подействовало бы. Алексеев не может представить, как тут в Петрограде запуталось. Алексеев не может же хотеть гражданской войны для спасения дисциплины. Так что ж, на третий день да с грохотом уйти из министров, но как тогда все его реформы, все его мечты? Если будут уходить такие, как он, кто же останется Россию направлять? Потом Гучков долго сидел на нудном, пустейшем заседании правительства, ни одного серьезного вопроса. Тут появился Керенский, как торопливый именинник, без которого все задерживалось. И сразу оказалось необходимым ему предоставить слово. И упивчивым голосом он стал сообщать о своих сегодняшних похождениях, как он устроил торжественное заседание Сената, да как посетил Зимний дворец, и какие у него впечатления. Князь Львов благоглупо одобрительно улыбался. Подосадовал Гучков, что приехал на заседание. Окончил Керенский, устроили перерыв. И только в перерыве, только потому, что остался на перерыв, услышал из кулуарных разговоров такую мелкую новость, которая на заседании даже не обсуждалась почему-то, что от имени Совета депутатов Чиидзе представил Львову постановление, чтобы царь и царская семья были немедленно арестованы. Львов колебался. Даже и Керенский. Министры шептались подвое-потрое, и не было ничего решено. Но шут подери! Гучков, бравший отречение, имел перед бывшим царем и моральную ответственность. За что его арестовывать? Он легко сдался, добровольно отрекся, не пытался мешать революции и никаких законов не переступил. Вот прислал просительные пункты ехать в царское село и в Англию. И отчего же не отпустить? Он будет безвреден. Озабоченно и решительно Гучков возражал князю Львову. Да Львов и не настаивал. Разве он хотел ареста царя? Но ведь вот как уверенно требует исполнительный комитет. И за ним заводы, и гарнизон. Черт бы их всех побрал. Гарнизон не за военным министром? О, какой же скалой давил совет. А если арестовать царя, то на кого ж падает арест, как не опять на военного министра?